Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем нашу встречу с поэтом Ольгой Старушко, с Ольгой Викторовной Старушко, которая приезжала к нам в город Екатеринбург на 23-е царские дни. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодняшнюю программу мне хотелось бы начать, наверное, вспоминая промысел Божий, который заключается в том, что вы в наш город Екатеринбург прибыли, конечно же, по промыслу Божию, и приехали вы непосредственно на царские дни.
Ну, это я должна прежде всего поблагодарить за приглашение отца Максима и
Михаила.
Да, и отдел культурных программ храма-памятника и центра царский Елену Владимировну Леткашееву за это приглашение. Вот отец Максим, приглашая меня, сказал, на хоть раз в жизни, но надо побывать на царских днях, и я ему очень благодарна за это приглашение.
Расскажите, пожалуйста, как вас встретили наши слушатели?
Вы знаете, очень тепло, практически как родную. Меня смутило, конечно, что после встречи мне задали всего несколько вопросов, и связанные они были, ну, главным образом с тем, что переживает Севастополь сейчас. Да, это понятно. Но я надеюсь, что это произошло потому, что то, о чем я говорила, было очень понятно. Да, и то, что я чувствую, в общем, люди тоже ощущали без особых уточнений. А кроме всего прочего, книга, которую можно было найти вот во время этой встречи и предыдущих, она снабжена довольно подробным послесловием. Меня за нее даже некоторые литературные критики ругали, дескать, стихи, которые нужно объяснять, это уже не стихи. Я говорила, неправда. Вот когда я эти стихи публикую, и, ну, те, кто живут в Крыму, и особенно в Севастополе, хорошо знают историю города, им эти уточнения-то, конечно, не нужны. А вот читателям из других городов и из разных мест в Большой России иногда бывает важно понять, что стоит за тем или иным названием, упоминанием того или иного имени, тех или иных событий. А там, ну, такие совпадения, знаете, у нас в истории. Ну, то есть, условно говоря, вот в прошлой передаче мы с вами говорили, да, про русский исход. Вот как могло случиться, что на одном и том же Малаховом кургане в Крымскую войну стояли бок о бок отец Папанина, который потом будет активно занят процессами, связанными с тем, что делала советская власть в Крыму, и отец Колчака. Вот можете себе представить, да? Вот, вот. И, а у подножия Малахова кургана, когда революционные матросы будут расстреливать офицеров, а представить себе, что пройдет 50 лет после Крымской войны или чуть больше, да, и вот матросы подымут оружие против своих командиров, которых они почитали как отца и бога, да, и вот в числе этих расстрелянных, к счастью, ошибочно окажется фамилия одного из младших братьев Анны Ахматовой, и только спустя много лет семья узнает, что он спасся и уехал в эмиграцию. Вот как? Да? Верните меня на стезю разговора, потому вот, что кстати, я очень волнуюсь, когда говорю на эти темы.
Да, я вот сейчас слушаю вас, я не знаю, можно ли сейчас это упомянуть, но вот прямо вот информация, которая тоже, она, ну, настолько потрясает. Девочку молоденькую, вот здесь вот совсем недавно была информация, ее как бы поставили на учет полицию. Ну, я так поняла, что она прям подросток какой-то еще, даже вот ей 20 лет нет. А она просто жарила сосиски на вечном огне.
По-моему, это все-таки не у нас, хотя попытки осквернения
нет, это,
тоже
это,
были.
Я не знаю, где это произошло, но вот просто сам по себе факт, да, вот как молодежь, как будто вот это вот специально все делается. Вот такое чувство, что какая-то часть молодежи, вот я не знаю, каким образом они пытаются вот что-то показать вот такими своими поступками. Я не думаю, чтобы, что они не знали о том, что это для россиян большей части это свято. Я не думаю, что они этого не понимают. Мне кажется, что это вот просто вот специально все делается. Вот такие вот.
Очень может быть, но, знаете, вот мне очень дорого еще со времен, когда я училась в школе, да, ну, я была отличницей. Ну, так сложилось просто, что вот золотая медаль в школе, а за ней аттестаты каждый учебный год ни по одному предмету, ни в одной четверти. У меня никогда не было ни одной четверки. Память была с детства практически абсолютно. Мне было очень легко учиться. А секретарь комсомольской организации в школе. Даже я не попала в отбор ребят, которые у нас вот в летние каникулы. Это пост номер один у Вечного огня, это мемориал с защитником Севастополя, на традиции, которая не прерывалась все эти годы, несмотря на то, что Крым четверть века не относился к России. Вот туда я из-за роста своего 1,55 м, да, я не попала. То есть, вот, да, отличница, комсомолка, руководитель комсомольской организации города, не взяли меня. Вот настолько жесткий был отбор. И когда приезжал, например, из Воронежа замечательный совершенно человек Сережа Плотников, который сделал Воронеж музей забытой музыки. Он часто в Крым ездит на военно-исторические фестивали и так далее. И он посмотрел на это все и говорит: ну надо же, вот Воронеж никуда из России не девался. У нас ведь тоже в советские годы была традиция, когда ребята несли вахту у Вечного огня. Но мы эту традицию утратили, а Севастополь, несмотря на все эти годы насильственной украинизации, нет. А скажу вам больше, все севастопольцы очень хорошо помнят самое начало 90-х. Вот широко в сознании людей, которые до этого не очень вникали, черно-красный флаг и символика всяческих террористических украинских организаций, запрещенных, естественно, у нас в России, возникла, ну, с осени 13-го года активно, и потом в событиях весны 14-го. А севастопольцы видели это. Вот на той самой площади Нахима, то есть от самой края улицы Ленина, бывшей Екатерининской, там у нас друг напротив друга стояли в советские времена здание городского совета и здание горкома партии. Здание горкома партии бывшее теперь ЗАГС собрание, а бывший горсовет – это теперь администрация губернатора. Ну, то есть там рядом начинается аллея городов-героев, и дальше вот этот вот мемориал с вечным огнем защитником Севастополя. Дальше Графская пристань и памятник Нахимову, вот на углу этого здания бывшего горкома, развалясь в 90-начальном году, сидели во главе с украинским видным националистом вот под этим черно-красным знаменем, приехавшие в город недобрые гости, и на флаге было написано: «Крым буде або украинским, або безлюдным».
Ну вот все-таки давайте мы вернемся к царским дням.
Ну, потерпели мы это вот в том числе, возможно, за то, что плохо хранили наследие. Очень сложно будет в одной передаче рассказать о многом, что думала и чувствовала и я. Но знаете, вот как раз в этом самом 14-м году, уже после референдума, когда мои родители очень переживали, папа в больнице лежал, что он не успеет проголосовать. Он же не знал, что урны для голосования возвращения будут носить даже по больничным палатам. Но успел. Уже после парада 9 мая, потому что у нас 9 мая двойной праздник, Севастополь освобожден 9 мая 44 года, и как раз 14-й был одним из юбилейных, и приезд президента, и воздушный парад. Это был год, когда, в общем, в город вернулись военные самолеты, и мы впервые за много лет ощутили, что мы не под сиротским небом, а опять под крылом Родины. Ну, так вот, мы с мамой поехали на мемориал на мысе Херсонес, 35-я береговая батарея, которая создавался еще вот в те самые времена у украинства усилиями очень многих энтузиастов. И у меня состоялась совершенно потрясающая встреча, совершенно невольно для меня. Дело в том, что, вот, возможно, наши слушатели точно не знают, и даже не все приезжающие на 35-ю береговую батарею знают, орудия, которые защищали Севастополь во время Великой Отечественной, установленные вот на этой береговой батарее 35-й и на 30-й на северной стороне, это были орудия, которые руководителями страны и флота, то есть императором и военачальниками, еще до Первой мировой войны были спроектированы, ну, просто именно в связи с началом Первой мировой войны, они заказанные тогда и уже готовые, прежде всего отправились служить на Балтику, и только потом эти орудия большого калибра были поставлены для обороны вот нашей Черноморской твердыни. Эта связь очевидна, но перед экскурсией мы с мамой увидели двух пожилых священников. Причем у меня ощущение, что они были просто в монашеских рясах, потому что, ну, очень скромные, очень простые, видно, что поношенные. А люди очень немолодые, с окладистыми бородами, седые. И вот они очень внимательно слушали экскурсовода. А там довольно тяжелая экскурсия в этих самых подземных казематах, где сражались и гибли последние защитники Севастополя вплоть до середины июля 1942 года. Даже после 3 июля, когда прозвучала сводка информбюро о том, что Севастополь оставлен. И вот в Пантеоне, где экскурсия завершается, а там на стенах десятки тысяч имен и фамилий, там же осталось до 80 тысяч защитников города, включая и мирных жителей, и военных, отступавших. Многие попали в плен, многие были казнены потом, но до сих пор поднимают вместе с бойцами, например, и детей, которые вот лежат в этих самых безымянных могилах. Один из этих священников после окончания экскурсии, я невольно стала свидетелем этого разговора, он сказал: вы знаете, я хочу попросить у вас в архивах посмотреть отчество, потому что я приехал сюда искать своего отца. А на этих самых гранитных плитах имена и фамилии, а отчеств нет. И вот, услышав их разговор, я написала стихотворение. Оно так и называется «Отчество». Вы простите, что с личным я. В списках здесь 30 тысяч без отчества. Вероятно, здесь его фамилия, имя есть. Я отца своего тут искал, Лопатина. Если можно, я вот что у вас хотел уточнить. Способен ли кто в архивах между сотен фамилий на букву «Л» обнаружить, пока мы помним и живы, пусть не отчество, адрес, откуда был призван он, и сразу станет понятнее. Там в деревне у нас, из любой избы, ты кого не возьми, это мы, Лопатин. Старика провожает экскурсовод, солнце в мае слепит глаза, но не греет. 20-метровый бетонный свод, 35-я батарея. Этот батюшка в черном, седой, худой, слушал молча, лишь горбил сильнее плечи и спросил еще: правда, что под водой здесь стояли погибших тела, как свечи, вертикально, что не было места вдоль берегов, чтоб не в море, а в землю лечим? Я о них и о старца просил молитв за отцов, за бесчисленные утраты. Пусть Россию когда-нибудь Бог простит. Он ответил: простил уже в 45-м. Вот говорят, преемственность времен, а я совершенно внезапно даже для себя самой, вспоминая тоже одно из стихотворений, написанных некоторое время назад, в этом году, в 2024-м, сказала: ну что, вот мы с 91-го года просидели Сиднем 30 лет и 3 года. Давайте уже что-нибудь, уже как-нибудь. А у них посуды медной, крест да пуговица, и рогатого скота, ухват да курица. Им валять бы дурака, да на печке греть бока, что имели, что Илюше свет Муромцу. Часто хлеба ни куска, стол не стол, а так доска. Хоть и рыбка дешева, и юшка жиже, но ведь не просят ни о чем. А нагрянешь к ним с мечом, сам баран. Пойдешь по шерсть, вернешься стриженым. По заулочкам клочки, по Берлину казачки, рать за ратью смолотя перемелют и... Всюду змея чешуя, пух и прах от соловья, да с братвой Илья, да щука с Емелью. Что посеешь, что пожнешь, волчьевой да острый нож, как ни кинь, а всюду клин на побоище. И как на тоненький ледок снова выпадет снежок, ждут-пождут на льду все те же, ну а кто еще?
Такие живые стихи, Ольга Викторовна.
Ну вот поднялись, слава богу, просидев сиднем 30 лет, да почти 3 года. Поднялись, очень многое меняется. И вы знаете, для меня, например, ну, то есть у меня перед глазами примеры моих коллег, например, по Союзу писателей России, по Севастопольскому отделению, где есть у нас замечательная совершенно семья, она тоже, как и я, в прошлом журналист, теперь поэт, а муж бывший флотский офицер, они в Мурманске отслужили много лет, который стал священником, и первым местом его службы, насколько я понимаю, была часовня, храм у нас на территории знаменитой 810-й бригады морской пехоты, которая вот спецоперации проявила себя просто вот самым героическим образом. Ну, придешь вот, например, наша знаменитая диорама на Сапун-горе в честь освобождения города, а там рядом стоит часовня Святого Георгия. Кто смотритель внутри? Ну, естественно, тоже отставной офицер флотский. Вот, и малыша какого-нибудь приведешь туда внутрь, он ему, во-первых, в колокол даст позвонить, а во-вторых, скажет, ну, вот смотри, вот тут, вот святые наши, вот князь Александр Невский, вот Ушаков. А вон, смотри, выше них, они не канонизированы еще, а вон Суворов. А вон Скобелев, а им тоже молиться можно о победе русского оружия. Понимаете, и вот когда вот это вот все происходит, и ты понимаешь, что, ну, вот что такое, военные священники, да даже не военные, пусть они не служат в этих самых блиндажных храмах, хотя многие служат, а просто крымская епархия, которая за эти годы уже под 150 поездок с помощью всяческой гуманитарной на фронт, с окормлением воюющих ребят и так далее. Да даже разговоры в поездах, поскольку самолетами теперь в Крым не сильно прилетишь, и попутчики, которые попадаются тебе, и ты видишь очень много ребят, у которых в том числе и нашивки православных подразделений, да, которые носят и соответствующие имена, и символику, да просто документальные кадры, когда перед тем, как идти в бой, ребята творят молитву. Вот, это очень важно. Ну, строго говоря, у нас морских архангелов-то два, да? Кормовой Георгий и Андреевский флаг. На том стояли, на том флот стоит, и сейчас слава тебе, Господи.
Ольга Викторовна, вот знаете, такое складывается впечатление, что вы не в Москве живете, а в Севастополе.
А я, ну, во-первых, сейчас уже много лет, наверное, лет 10, с тех пор, как тяжело заболела мама, я живу в режиме месяц. Я всем говорю, да, я месяц работаю с женой, месяц с дочерью. А были месяцы и там и ковидные, и до этого, когда мама тяжело болела. Я фактически возвращалась в Подмосковье к мужу там несколько раз в год поменять гардероб. Он, бедно, забывал, как я выгляжу. Ну, просто вот, вот такая была жизнь. И я действительно такая вот как-то. Одно крыло здесь, другое там. Ну, а как? Папе 87 вот исполнилось в конце мая, надо его поддержать. И, в общем, слава богу, что есть такая возможность, я на пенсии, вот муж-то еще нет. Так бы я его в Крым перетащила, ему очень нравится там и климат, и ну, просто обстоятельства не позволяют. И душой и сердцем я всегда была в городе, вот я особенно это ощутила после 2014 года, поэтому 40 лет в Москве и в Подмосковье они просто не считаются.
А вот всегда интересно, а как вы Москву воспринимаете сегодняшнюю?
Вы знаете, это огромный мегаполис, очень комфортный, который за все вот эти вот... 1 октября будет 40 лет, как мы знакомы, да, с моим супругом в будущем. Так, мы познакомились, причем в ходе профессиональной деятельности. Он по заданию одной реакции фотографировал редакцию, а я писала текст на московском почтамте, как сейчас помню. Так вот, мы многое видели в истории города. Мы помним времена начала 90-х, когда в 9 вечера ты мог завернуть за Большой театр, вот в эти самые переулки. Ветер нес какую-то пыль и грязь, выбитые стекла, выбитые фонари, и ты не знаешь, чего ты пугаешься больше – тому, что на улице никого нет безлюдно, или того можешь испугаться, кто вывернет из-за угла. Вот по сравнению с этими годами, Москва, как она выглядит сейчас, а год от года благоустраиваемая, она очень комфортна для туристов, для недорогого пребывания, но она слишком огромна для одного отдельно взятого человека, на наш взгляд. Мы живем за городом, недалеко от соснового леса, где имеем возможность гулять с собакой, в очень маленьком поселке, рядом с бывшим радиоцентром, уже закрывшимся. И Бога благодарим за то, что у нас, в общем, все друг друга знают, если не по именам, то хотя бы в лицо. Вот, и всегда из окна, посмотрев, можно понять, чья машина стоит под домом, и чьи дети гуляют во дворе. Вот, и они под присмотром. А в таком гигантском городе, конечно, возможно, если воспринимать его как набор микросоциумов, да, вот по районам каким-то застройки, то жить можно, но он слишком огромен для того, чтобы вместиться в одну частную судьбу, как мне кажется.
А у вас есть стихи о Москве?
Есть. Я просто сейчас задумываюсь. Просто некоторые из них отражали реалии тех вот времен, которые... Ну, вот в начале 2000-х она, например, воспринималась несколько по-иному, нежели сейчас.
Вот мы слышим, да, вот это вот уже где-то вот на подсознании у тебя вот эта мысль, что Москва – это сердце России. Остается она сердцем?
Безусловно, да. Я рискну прочесть одно стихотворение, которое меня часто очень просят читать. Мой друг, талантливый прозаик Дмитрий Кононыхин и по совместительству ведущий Российского радиоуниверситета, я написала это стихотворение, когда встречалась с подругой, очень известным поэтом луганским, Леной Заславской в парке культуры и отдыха. Было это все через несколько месяцев после начала спецоперации. Парк культуры и отдыха, напротив Министерства обороны. У него по фасаду едва узнаваемая прям вот во все здание георгиевская ленточка. А в парке культуры открылась, господи, прости, креативная неделя. Ну, это ладно.
Вы про парк культуры имени Горького.
Да, да. Вот, то есть мы по другую сторону реки, и пока я иду встречаться с Леной, я прохожу мимо одного из павильонов, а там они такие под кровлей, но открытые, звук очень хорошо доносится, и, значит, видно, что показывают во время презентации на большой проекции на экране. Ну, естественно, слова ведущего, то, особенно над водой, очень хорошо разносятся. И смотрю, значит, на этом экране появляется заставка и ключевое слово «хрупкость». И тут же, значит, диктор говорит, что вот последние месяцы нашей жизни, ключевым понятием нашей жизни стала хрупкость. Но я так соотношу это все с началом спецоперации, думаю, ну, наверное, справедливо. А интересно, в какую сторону дальше, потому что лекция заявлена по психологии и чему-то еще. И тут же встык с этими словами, это же ведущая, с придыханием говорит, вот хрупкость, а что это значит? Посмотрите, сколько брендов ушло из России. Боже мой! Я думаю, люди, вы о чем? Так вот, стихотворение, которое я хочу сейчас прочесть, оно, собственно, было написано тогда, и в нем менялась только датировка событий. По понятным причинам оно не было включено во многие сборники, и, в общем, оно пока нигде не опубликовано, кроме соцсетей. Но я хочу сказать, что оно собирает, ну, наверное, одно из самых больших количеств читателей, вот когда появляется. Называется оно «Звезды». Многие москвичи восприняли его совершенно правильно. Некоторые были те, которые говорили, ну, а как же, ну, в общем, сейчас вы поймете. Пощады не проси, когда они вернутся, когда их отразит витринное стекло, и чашечка твоя задребежит о блюдце. Им звездами о плеч отечество легло, а самых ярких звезд, горящих там, где сердце, не носят, потому что вручены родне. Они стоят за всех, пока ты тут расселся и сиднем просидел не помню сколько дней. Откуда дрожь твоя, хамона карбонарий? Вибрации ловя ты ощутил разлом, и треск земной коры почуял в тихом баре, куда несет амбре твоим мясным прудом. Здесь плавится асфальт лишь от жары залетной. Их ждали города, где в пыль растет бетон. И лишь закат, пока твои кровавят окна. Таких, как ты, война оставит на потом. Ты чувствовал себя вполне в своей тарелке в недавней череде предательства и смут. Но как же будут все твои бриллианты мелкие, когда однажды за грудки тебя возьмут? Не всем из них тропа штабов и академий, кому-то вычищать загнившие пруды. Наивно уповать тебя, мол, не заденет, когда вокруг границ пожарища и дым. За ненависть к своим довольству покупал ты, и правду так и сяк все хочется скривить, но именно тебя считают оккупантом, прошедшие сквозь ад, братаясь на крови. Брусчаткой семеня перекрестись на Спаса. Я, честно говоря, то время не зову, но верю, доживу до звездного их часа, когда придет черед освобождать Москву. Ну, что и показали нам, собственно говоря, недавние события вокруг, ну, вы понимаете, да, вокруг каких ведомств, и все вот эти вот самые громкие истории. Я подозреваю, что, конечно, большая часть, она не для широкой публики, а порядок-то наводить придется.
Тот, кто нас сегодня слушает, я напомню, что у нас сегодня гости, это Ольга Старушко, поэт, можно так сказать, уроженица города Севастополя, города-героя, как вы уже сказали, города-форпоста. Мне очень понравилось. Но я вот хочу возвратиться к царским дням. Ваша жизнь и ваше мировосприятие, оно связано каким-то образом с царской семьей? Отражается оно как-то в вашей поэзии?
А в поэзии, возможно, нет. Для меня это все-таки тема, как вам сказать, ну, больная, безусловно, но дерзать о чем-то писать, это надо, в общем, ну,
я понимаю,
право на это иметь. А вот когда мы после моего вечера в зале центра храма на крови общались, я рассказала, что такое связь времен, вот с моей точки зрения, да. Смотрите, у нас есть Инкерман, в котором каменоломни существуют еще с тех времен, когда по преданию, да, Андрей Первозванный проповедовал в Таврике, и там находится один из двух пещерных храмов, связанных с его именем, второй на Фиоленте в Свято-Георгиевском монастыре, а первый вот там, и туда же был сослан Климент, при императоре Трояне. Он работал в этих же каменоломнях, там же был заморен голодом и умучен, когда его утопили, у него же, ну, в преданиях говорится, что якорь как бы к нему привязали и тело опустили в море. А якорем что служило? Вот те же глыбы тесаного инкерманского белого камня. Именно мощи Климента обрел, ну, получивший потом имя Кирилл вместе с братом, и именно мощи Климента вместе с богослужебными книгами легли на алтарь базилики в Риме, чтобы Папа Римский благословил труды Кирилла и Мефодия по созданию богослужебных книг на славянском языке. В этих же каменоломнях добывался белый крымский наш известняк, который стал и материалом для первого военного памятника, это подвигу брига Меркурия и его экипажа, и оборонительной башни на Малаховом кургане, где легли три адмирала, ученика Лазарева, защищая Севастополь в Крымскую войну. Так вот, именно же этот крымский белый известняк был использован архитектором при строительстве Ливадийского дворца. И когда вы приедете в Ливадию, это первое буквально, о чем рассказывает экскурсовод, когда вы попадаете внутрь. Да, вот что такое связь времен. Поэтому вопрос о царской семье, конечно, у нас, например, сейчас вот, украсив немножко здание, скорее косметическим образом, поспешили один из яхт-клубов, самый конец Южной бухты, назвать царской пристанью, но это действительно так. Царская семья, когда приезжала в Крым, в самой конечной точке железной дороги, проходившей насквозь, дальше Севастополя, Севастопольского депо, уже только горы, да, то есть мы, они служили благодарственный молебен в храме, который, ну, во всяком случае, стоит точно на том же месте, и там еще достраивается сейчас колоколенка. А потом садились на ту самую яхту «Стандарт» и отправлялись в Ливадийский дворец и на южный берег уже морем. Вот Так поезд вот у меня приходит на вокзал, вот оно все перед глазами. Вся эта история. Ну и включая те самые труды, которые, в общем, многие императоры российские прикладывали и для устроения города, и для его развития, да, и для того, чтобы флот там чувствовал себя на своем месте. Ну, например, вот в годы, когда мы заканчивали школу, у мальчиков, в общем, в Севастополе, кроме гражданского вуза приборостроительного, была вполне понятная стезя в одно из двух военных училищ. Либо Нахимовское, оба подводники готовили, одно командное, а второе инженерное. Так вот, где располагалось училище в бухте Голландия? Это бывшая самая крупная постройка в Европе при постройке, названная в честь царевича Алексея. Там плац такого размера, что он похож на взлетно-посадочную полосу. И это очень здание, во-первых, очень хорошо видно из центра города. Ну, не заметить крышу такой длины, вот эту гигантскую постройку, ее просто невозможно. Она видна из Малахова кургана, а чуть поодаль от нее вот наше знаменитое братское кладбище, где покоятся, в общем, все те, кто погибали в Крымскую войну. Поэтому вот когда я говорю, ты смотришь на орудие на 35-й батарее, вот перекличка Первой мировой войны и Второй мировой войны, а потом еще на это накладывается событие вот той самой войны Крымской, которую многие историки называют нулевой мировой. И вот ты идешь по именам, начиная с Екатерины, потом ее внук Николай I, который не собирался быть императором, на который любого флотского офицера с лейтенантов звал по фамилии, имени и отчеству, то есть который, отправляя с Балтики, например, эскадры на тот же Черноморский флот, который уверенно себя чувствовал не только в Черном море, но и в Средиземном, говорил им, надеюсь, что в случае встречи с неприятелем поступлено с ним будет по-русски. Да? Вот в этом городе очень многое связано с деяниями императоров России, и Бог даст, это вот будет занимать в сознании такое же место незыблемое, как и многие другие подвиги, которым нас учили в советские времена.
Я хотела бы, чтобы вы уже в завершении нашей беседы прочитали стихи, посвященные нашей Родине.
Это стихотворение было написано после событий в Крокусе. Но для меня за этим стоит череда личных впечатлений, полученных главным образом как раз в Москве. Мы помним каждый день и год. Метро, троллейбус, переход, подвал, сложившийся подъезд. Мы родом все из гиблых мест. Наш век растет из тех времен, где дым, где взрыв, где крик, где стон, роддом, аэропорт, вокзал, и пламя плещет по глазам. Черна весна, чья ночь красна. Очнись, очнись же ото сна, не говори, что я могу. Не отвори дверей врагу. От белых круч до алых стен пусть наше сердце будет с тем, кто держит времени и злом в борьбе с огнем, в бою со злом. Взыскуя мертвых у икон, всем нам не перечесть имен. Все наши храмы на крови, и горшей в мире нет любви, и нет спасения для нас, который век, в который раз, покуда мы не отстоим свой дом, пройдя сквозь боль и дым.
Спасибо.
Спасибо вам за эту встречу.
Это была Ольга Викторовна Старушко, поэт из города Севастополя, мы можем так сказать, участница 23-х царских дней, проходящих в 2024 году в городе Екатеринбурге. Пожелаем ей здоровья и творческих успехов, Божьей помощи.
Благодарю и надеюсь до новых встреч.
До новых встреч.